Сегодня мы поговорим о трилогии Льва Толстого, о детстве, отрочестве и юности. Начнем с того, что эту повесть, точнее эти три повести, это три разные повести, напечатаны они были в разное время, часто называют автобиографической трилогией. Действительно, у многих персонажей этой повести есть прототип. И настолько сильна эта инерция читать толстовскую трилогию как автобиографическую, что Семен Афанасьевич Венгеров в 1901 году в статье о Толстом для словаря Баргауза и Фрона ссылается на эту трилогию для того, чтобы охарактеризовать родственников Толстого. Но это неправильно. Неправильно читать детство, отрочество и юность как расцвеченный беллетристический рассказ о живых людях. Когда Некрасов напечатал первую повесть Толстого под заглавием «История моего детства», Толстой был очень недоволен. И в письме к редактору журнала он спрашивает, какое кому дело до истории моего детства? Толстой пишет о детстве вообще. И сегодняшний современный исследователь Лидия Дмитриевна Апульская в статье о трилогии совершенно справедливо скажет, что это художественное произведение. У героев могут быть прототипы, но это не автобиография. Толстой замысливает на Кавказе роман, который должен был называться «Четыре эпохи развития». И должен был, соответственно, состоять из четырех частей. Детство, отрочество, юность, молодость. Четвертую часть он так и не написал. Иногда говорят, что вместо четвертой части Толстой работал над романом русского помещика. В свою очередь, от романа русского помещика осталось только очень немного. Остался рассказ из «Утро помещика». Это рассказ напечатан. Что такое четыре эпохи развития? Для Толстого это четыре эпохи духовного пути каждого человека. И, наверное, важно, что в каждой повести, и в детстве, и в отрочестве, и в юности, есть глава, которая называется так, как повесть в целом. В первой повести это 15-я глава. Называется она, как понятно, детство. Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служит для меня источником лучших наслаждений. Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Где те горячие молитвы, где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. И я попрошу вас перечитать эти строчки и задуматься над тем, как они написаны. Конечно, человеку сегодняшнему, человеку на рубеже тысячелетий,
второго и третьего, на рубеже 20 и 21 веков, может показаться, неискушенному читателю, может показаться, что так писали в 1852 году все. Но если вы внимательно читали русскую литературу 30-х и 40-х годов, то вы поймете, что так в 50-е годы не писал никто. Дело в том, что повесть детства, как и любое художественное произведение, надо изучать, воспользуемся геометрическим термином, в оси координат. По горизонтали то, что печатается в это время в русских журналах. По вертикали те предшественники Толстого, у которых он учится стилю, которым он близок по мироощущению. И выясняется очень любопытная вещь, что Толстой, откровенно отталкиваясь от своих непосредственных предшественников, то есть от писателей-романтиков, отталкиваясь от современников, то есть от писателей натуральной школы, обращается, как сказал бы Виктор Шкловский, к дедам. Он обращается к сентиментальной литературе. Он обращается к англичанину Стерну, автору «Сентиментального путешествия», французу Руссо, автору «Исповеди» и когда-то знаменитого романа «Юлия» или «Новая Элоиза», и к Карамзину. Те интонации, фразы, та лексика, которую только что вы слышали в отрывке из повести «Детство», говорят нам о литературной позиции Толстого очень определенно. Толстой – архаист. Толстой противостоит современным ему литературным направлениям, веяниям, стилям, обращаясь к прошлому. И надо сказать, что воинствующим архаистом он останется, наверное, во многом. Что не помешает ему, и это важнейший, интереснейший вопрос для размышления, для историка литературы, не помешает ему угадать, а если быть совсем откровенным, предсказать и определить стилистику литературы 20 века. Ведь и русские, и европейские писатели 20 века самые разные. Томас Манн и Марсель Пруст, Михаил Булгаков и Александр Фадеев. Самые разные. Александр Солженицын. Самые разные русские и европейские писатели идут за Толстым. И в темах, и в приемах, ну и, конечно же, и в миропонимании. Итак, четыре эпохи развития. Не мое детство, а детство вообще. Архаист – слово, определяющее позицию Толстого. Я уже говорил о том, что дневники могут восприниматься как школа литературной учебы. То есть именно в дневниках, в самоанализе дневниковом Толстой учится пристальному психологическому анализу. Но не только этому. Что такое дневник? Это запись одного дня. Самое первое произведение Толстого, его Толстой не закончил, не печатал, и помещено оно в первом томе его собрания сочинений, называется «История вчерашнего дня». Толстой пытается, дальше цитата, показать задушевную сторону одного дня. день – важнейшая единица толстовского литературного мышления. Вот все, что произошло за один день. И дневник здесь, конечно, очень важная школа. Произведение не случайно написано от первого лица. Еще Чернышевский в своей блестящей, на мой взгляд, статье о повести детства, повести отрочества и военных произведениях Толстого заметил, что тот, кто не изучил человека в самом себе, тот никогда не постигнет тайны души другого человека. Это очень справедливо для Толстого. Первое лицо, сама форма первого лица, дает возможность Толстому говорить о самых сокровенных, о самых тонких, трудноуловимых движениях души. Кажется, что это очень простая форма. Но обратите внимание на то, что в повести как будто бы два Николеньки Иртенева. Один ребенок, действующий на наших глазах. А другой взрослый Николай Иртенев, вспоминающий о себе маленьком. И вот эта двойная точка зрения тоже необычайно интересно здесь совмещается. Очень интересно дается. Наверное, говоря о повестях Толстого, вошедших в трилогию, следует заметить не только то, что в них есть, но и то, чего у них нет. Мы говорили уже о сравнении с современниками. Первое, чего нет в повестях Толстого, у них нет сатиры. Толстой – принципиальный противник сатирических портретов. Это не значит, что у него их никогда не будет. Мы ведь читали «Войну и мир» и помним Наполеона, Александра, Бениксена, Анну Павловну, князя Василия. Но ведь повесть детства написана глазами десятилетнего, дается глазами подростка, глазами десятилетнего мальчика. И поэтому, конечно, никакой сатиры здесь быть не может. Но и взрослый Николай Иртенев тоже не склонен к сатирическим описаниям, к сатирическим зарисовкам. Толстой говорил много раз, что описать человека необычайно трудно. И что величайшим заблуждением является считать, что про человека можно сказать, вот он умный или глупый, он злой или добрый, он храбрый или трусливый. У Толстого человек текуч. Как скажет он в романе «Воскресенье», люди как реки. Текучесть человека, неостановимость и сложность его душевного состояния в каждое мгновение, в каждую секунду, в каждую единицу времени, вот что пытается передать Толстой. Это тоже блестяще заметил Чернышевский. Он говорил о том, что Толстого интересует не результат психического, то есть душевного движения, а процесс, сам процесс. Действительно, сравните толстовский психологический анализ и прием психологического анализа у Тургенева. Павел Петрович разговаривает с Базаровым, задает ему какой-то неприятный вопрос, и Базаров спрашивает: это что, допрос? Павел Петрович побледнел. Все, что испытывает в этот момент герой, для нас тайна. И это принципиально. Тургенев говорит, лучший способ вызвать скуку – договаривать все до конца. Тургенев повторяет, писатель должен быть психологом, но тайным. У Толстого ничего подобного. Толстой все знает о своем герое и готов высказать это, учитывая мельчайшие и малейшие оттенки. Именно движение. Вот первая сцена. Я не буду ее подробно цитировать. Все ее помнят, конечно, но в двух словах. Проснулся Николенька Артеньев от того, что учитель Карл Иванович разбудил его, ударив над самой его головой хлопушкой из сахарной бумаги, чтобы убить муху. И бедный Николенька сразу же думает о том, какой он Николенька, он мальчик, какой он маленький, как его все обижают. Только о том и думает всю жизнь, прошептал я. Как бы мне делать неприятности? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает, и так далее, и так далее. Добрейший Карл Иванович совершенно не подозревает о таких мыслях своего воспитанника, начинает его будить, щекотать ему его, и тому тот уже хохочет, и ему кажется, что ничего более доброго и ничего более приятного, чем его учитель Карл Иванович, он не знает. Вот эта мгновенная смена настроений, осложненная самыми разными, у десятилетнего мальчика, самыми разными боковыми ощущениями, это и есть толстовский психологизм. Может быть, поэтому у Толстого нет типов. У него есть индивидуальность. Если сравнивать Толстого с Гоголем, то заметно, что про толстовского героя очень трудно сказать, как мы говорим про гоголевского, Хлестаков или Собакевич, Ноздрев, Манил. Нет. Толстовские герои не вырастают в типы. Они слишком сложны. Они слишком частны. Они слишком неповторимы. И это очень важно. Я уже говорил вам о том, что Толстой очень любит испытывать своего героя, показывать своего героя в минуту безусловную, бесспорную, в минуту перед лицом природы или искусства, любви или смерти. Такая минута есть и в повести детства. Глава 27 этой повести называется «Горе». В этой главе рассказывается о смерти матери Николеньки Артеньева. И вот одна минута, один эпизод. Николенька взбирается на стул, чтобы вглядеться в лицо умершей матери. Из этого самозабвения, из этого состояния его выводит звук скрипнувшей двери. Дьячок приходит сменить другого, который читал псалтырь. Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен. Но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство. То желание показать, что я огорчен больше всех. То заботы о действии, которые я произвожу на других. То бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдение над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства, и старался скрывать все другие. От этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастья, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль. Чернышевский. В упомянутой статье определил метод Толстого как диалектика души. Очень удачное выражение. Сам термин диалектика, греческий термин, греческая философия, в XIX веке был прочно связан уже с философией Гегеля, и, в всяком случае, для Чернышевского бесспорно, и означал, среди прочего, во-первых, движение, во-вторых, единство и борьбу противоположностей. Посмотрите, как Толстой описывает состояние десятилетнего мальчика, у которого умерла мать. «Я не переставал плакать и был грустен». Первый кадр. Мы видим грусть ребенка. Это понятно. Но мне совестно вспомнить эту грусть. Теперешний Николенька Иртенев вспоминает себя тогдашнего, испытывает угрызение совести. Почему? Потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство. Вот этот толстовский скальпель. Я печален, я грустен, я плачу, но, оказывается, к моей печали примешивается какое-то самолюбивое чувство. То желание показать, что я огорчен больше других. Представляете, сколько нужно снять поверхностных слоев с душевной оболочки, чтобы увидеть рядом с грустью, печалью, искренней грустью и печалью, показать, что огорчен больше всех. Этого мало. Кроме этого, есть еще заботы о действии, которые я произвожу на других. Ну, вы бы сказали, о впечатлении. То есть, я плачу, я грустен. Но, во-первых, мне хочется, чтобы все видели, что я огорчен больше всех. И я смотрю, а как я выгляжу в глазах других? К этому прибавляется еще одно бесцельное любопытство, которое заставляет делать наблюдение над чепцом Мими и лицами присутствующих. И вслед за этим сразу новое чувство. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства. Но мы же не вольны в своих чувствах. Но посмотрите, какой беспощадный самоанализ. Во-первых, я выяснил, что я испытываю не одно чувство, а несколько. А во-вторых, я презираю себя за то, что у меня не одно это чувство. Я стараюсь скрыть все другие. И от этого печаль моя была неискренна и неестественна. И этого мало. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив. Грустен, печален. Презирающий себя за то, что не только грустен, и испытывающий наслаждение от сознания своего несчастья, стараясь возбуждать сознание несчастья, и это эгоистическое чувство больше других заглушало мне истинную печаль. Смотрите, как все необычайно разветвлено и сложно. Собственно, вот вам и структура толстовской фразы. Мы все давно знаем, что Толстой пишет громоздко. что в толстовских фразах много придаточных предложений. Более того, те, кто изучал черновики Толстого, те оказываются очень удивленными. Как это так? Толстой напишет правильно, гладко, а потом начинает как-то это корежить, ломать, нагромождать придаточные. Структура фразы передает, толстовской фразы передает толстовское представление о человеке. Вот эти наслоения, это и есть придаточные. Есть главная часть. И есть сознание, что он огорчен. И есть наслаждение от этого сознания. И есть любопытство к другим. И есть еще и презрение к себе за то, что он не просто огорчен. И все это и создает разветвленную структуру толстовской фразы. Это тоже чрезвычайно важно. Давайте вспомним, что говорилось об интересе Толстого к ребенку. Ребенок чистое, естественное, совершенное создание. Толстой любил цитировать Руссо, который именно в ребенке видел идеал. И говорил, что наш идеал не впереди, а сзади. То есть вот мы маленькие, это и есть идеал. Что дает Толстому обращение к ребенку? Прежде всего, конечно, это чистота нравственного чувства, которую заметил Чернышевский, и которую невозможно не заметить ни одному читателю этой трилогии. Во-вторых, именно ребенку свойственно чувство гармонии. То есть, если определять эти четыре эпохи развития, а точнее три, поскольку написаны три повести, формулами, то, наверное, повесть детства может быть определена так. Весь мир во мне. И изначальная гармония ребенка с миром связана с тем, что ребенок ощущает весь мир вокруг себя. Повесть отрочества и, соответственно, другая эпоха. Отрочество – это мир рядом со мной, это мир вокруг меня, это я и мир. В отрочестве есть глава, по-моему, номер 3, которая называется «Новый взгляд». Николенко Иртенев впервые замечает, что его семья, он сам, это еще не весь мир. Я прочитаю этот кусочек. Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнений, я и прежде знал все это. Но знал не так, как я это узнал теперь. Не сознавал, не чувствовал. Итак, отрочество – другая пора развития. Эпоха, когда человек открывает мир, совершенно другой мир. Не он, а еще что-то есть в мире. И юность – это поиск гармонии, поиск сопряжение, будем пользоваться этим толстовским словом, сопряжение моего отдельного «я» и целого мира. Собственно, повесть «Молодость» могла только продолжить эти же самые поиски. Может быть, поэтому не было в ней и необходимости. Потому что это не новая эпоха развития, а это продолжение все того же. Все герои Толстого будут искать путь сопряжения своего «я» и мира. И в этом смысле все творчество Толстого автобиографично. Не случайно он как-то обмолвился: «Весь я в моих писаниях». Но именно в этом и только в этом смысле. Это поиск сопряжения своего с целым миром. Но интерес к ребенку и выбор ребенка в качестве повествователя и главного героя дает Толстому еще одну очень интересную и важную возможность. Возможность наблюдать мелочи. Толстовский интерес к деталям, к подробностям, к мелочам, микроскоп как инструмент толстовской работы, очень и очень рано был замечен современниками. И надо сказать, что это тоже особенность стилистики Толстого. Давайте рассмотрим два более или менее традиционных приема изображения человека. Первый прием – портрет. Вот вторая глава повести детства. Мальчик спускается, не спускается, а входит в гостиную. И видит свою мать. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики. Шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто у меня, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Взгляд. Рука. И еще одна особенность очень многих портретов толстовских. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. А теперь давайте повспоминаем героев «Войны и мира». Что мы о них знаем? Описаны их взгляды. Пьер. Близорукий, прищуренный. Князь Василий. Описаны глаза Долохова. Голубые, непроницаемые. Зеркальный взгляд Спиранского. Описаны их улыбки. Улыбка Пьера была не такая, как у большинства, смешанная с полуулыбкой. Нет, он своей улыбкой как будто бы говорил: вы видите, какой я отличный, славный и добрый человек. Улыбка Долохова. Это две улыбки, поскольку верхняя губа у Долохова была, опускалась на нижнюю, и получалось как будто бы две улыбки. Неизменная улыбка Элен. Элен прекрасна, но то, что она не меняется, то, что ее лицо похоже на маску, застывшая, неизменная улыбка, статика. Это знак совершенно определенный у Толстого. Это значит, герой ему не близок. Это значит, герой душевно не обладает жизнью. И руки. Холеные белые руки Спиранску. Маленькие пухлые ручки Наполеона. Маленькие аристократические руки Балконских. Руки Долохова, поросшие рыжими волосками, на них смотрит как зачарованный Николай Ростов в момент игры. То есть Толстой не дает нигде полного исчерпывающего портрета. Он старается выбрать самое главное, напомню, взгляд, улыбка, руки. И кроме того, почти всегда есть какая-то черта, какая-то особенность, которая делает героя непохожим на других. Ну, в портрете матери это, вы, наверное, помните, родинка на шее немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок. У Билибина из «Войны и мира» это его жест, это его способность сначала собирать, а потом распускать складки на лбу. Ну и знаменитая, конечно, черта маленькой княгини Лизы Балконской. Это ее беличье выражение лица, вздернутая верхняя губка с усиками. И таким образом герой как будто бы маркирован, отмечен. Это о портрете. Кроме портрета, можно назвать еще один прием изображения человека, который в трилогии уже тоже определился. Жест. Глава третья. Папа. Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы. И наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. Это, в общем, достаточно откровенный. Да простится мне такое выражение, грубоватый прием. А вот потоньше, поинтересней. Глава называется «Юродивый». Обед. Юродивого Гришу приглашает, привечает, кормит. Мать Николеньки. Отец. Человек, судя по всему, вольнодумных. Скорее всего, атеистических воззрений. Не сочувствует этим увлечениям своей жены. Относится к ним иронически, но, естественно, ничего не запрещает. Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ, продолжал он по-французски. Но этот особенно мне не нравится и должен быть... Ах, не говори этого, мой друг, прервала его маман, как будто испугавшись чего-нибудь. Почем ты знаешь? Кажется, я имел случай изучить эту породу людей, их столько к тебе ходят, все на один покрой. Вечно одна и та же история. Кстати, этот явно совершенно эпизод срифмуется с княжной Марьей и ее божьими людьми, и ироническим отношением и старика Балконского, и князя Андрея к этим божьим людям. Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она, — «что хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что умные и образованные вдаются в обман». что люди умные и образованные вдаются в обман. И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, — «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстроивают и без того слабые нервы некоторых особ», — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок. Вот Пушкин сказал однажды по поводу своей собственной поэмы «Братья-разбойники». Там есть такой эпизод, Пушкин пишет про хана Гирея, про то, что он часто в сечах роковых подъемлет саблю и с размаху недвижим остается вдруг. Пушкин вспоминает, что кто-то из его друзей хохотал над этими строчками, но действительно трудно себе представить такую битву и сражение, чтобы герой поднял саблю и, задумавшись, забыл ее опустить, да, недвижим оставался. И Пушкин добавляет, наши писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Так вот, Толстой, как, наверное, никто в XIX веке, а может быть и в XX, умеет изображать физические движения страстей. Что это значит? Физическое выражение душевного состояния. И жест, и портрет у Толстого всегда, конечно, необычайно содержательный, необычайно емкий. И, конечно, где есть ребенок как главное действующее лицо, там не может не быть природы. Любопытно, что одна из важнейших глав повести детства называется «Охота». Это ощущение 10-летнего мальчика на охоте. И эта глава как будто бы готовит, как будто бы намекает, как будто бы обещает громадный эпизод из «Войны и мира», охоту Ростовых. Но посмотрите, как описана природа глазами ребенка. Ведь это ощущение 10-летнего мальчика. Он смотрит на муравьев, которые торопились по пробитым ими торным дорожкам. Потом он видит бабочку с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вьется перед ним. Бабочка вьется над почти увядшим белым цветком дикого клевера, садится на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее. Ну, сразу заметим, что из-за этого своего наблюдения герой допустит очень серьезный просчет и пропустит зайца. И это будет поводом, причиной страшного отчаяния, вполне как у Николая Ростова, когда они, Ростова проворонят, пропустят волка. Но важно здесь не только банальная мысль о единстве ребенка и природы, а важно, что у Толстого эта мысль во всех произведениях будет выражена очень неожиданно. Смотрите, вот видно было, что бабочки хорошо. А в казаках Оленин в лесу найдет место, где лежал олень. Олень-оленин. Явно улавливаете здесь неслучайную перекличку. Он ложится в эту ложбинку, и ему кажется, что он не Дмитрий Оленин, член Московского общества, а такой же комар или фазан, как все здесь. Целая повесть «Холстомер» написана от лица лошади. То есть для Толстого мир природы и мир человека – это не разные миры, а один. И его герои либо способны почувствовать себя частью этого мира, как Ростовы, либо нет. И это очень существенно в их духовном самоопределении. Итак, в трилогии Толстого мы видим приемы, мотивы и идеи, которые во многом определят будущее творчество, будущие произведения писателя. Но и сама по себе эта трилогия, первый опыт психологического анализа и изображения человека, будет для Толстого необычайно важен. Ибо его дебют в литературе навсегда останется связанным с интересом к сложной, подвижной, неуловимой душевной жизни человека.